Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, которое заключено в написанном Слове Божьем, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, в связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства удивительным образом состоит из четырех частей и соответствует как по своему содержанию, так и по своей последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении заключительной четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, следовательно, и наши враги, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», творческий глагол, силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости» – это с 12 по 15 стих. «Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Итак, в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, которые выразил Давид, и которые входят в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. И в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований или же иносказаний и обратились к исследованию третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим, поверив во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью во Христе Иисусе – это как для мужского пола, так и для женского – означает через послушание благовествуемому Слову оплодотворять себя семенем этого Слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все, что написано о Нем в законе, в пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословение, направленное в адрес сынов Израилевых, так и в благословение, направленное в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе, как мужчины и женщины, являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Это хорошо отмечено во многих местах Писания Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Практически Библия начинается с этой же концепции, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину, и нарек им имя «человек». И женщина, и мужчина обладают одним именем Адама – «человек». И только потом уже Адам дает человеку женщине другое имя, Ева, после того, когда она родила сына, потому что она стала матерью всех живущих. Но это не означает, что она потеряла первое имя – человек. То есть во Христе Иисусе, или же когда Бог создавал, Он сразу создал мужчину и женщину как одну суть и назвал их одной сутью – человек. Поэтому всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы, как мы уже увидели, как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетования, которые содержатся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Как написано Откровение 3:12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Победить, насколько нам известно, это означает выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. «И я услышал громкий голос» – Откровение 12, 10, 11, говорящий на небе. «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших». Когда это настало? Когда низвержен клеветник братьев наших? Когда произошла победа? Каждый из нас призван низвергнуть этого клеветника, который клевещет на нас пред Богом нашим день и ночь. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Это благословение, направленное в адрес дочерей Израилевых. Именно они дали возможность этой категории людей победить и стать столпом в храме Бога своего. В Писании, насколько нам уже известно, под словом «столп» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, ухо и нос, то есть что говорит о том, что и колонна, стена, и гора, и возвышение, и башня – это все ухо и нос, или функции в четвертом измерении, позволяющие слышать то, что говорит Господь, и обонять Его, и отличать Его запах и Его голос от запаха и голоса других голосов. Потому что сатана никогда не сможет в сверхъестественном мире подделать запах. Он может подделать голос, но опять-таки только для младенцев он не может подделать запаха. Сатана ужасно воняет, от него исходит необыкновенный смрад. На земле нет таких гниющихся, омерзительных составов, которыми воняет и смердит сатана. И когда люди встречаются с людьми, оккультно обремененными, иногда они могут почувствовать этот удивительный, смердящий, отталкивающий запах, не понимая, где что лежит, почему. Человек чистый, одет в чистую одежду, а идет необыкновенный запах. Плюс вот это эмоциональное состояние у духовного человека, оно будет отталкиваться, ему будет омерзителен этот человек, в то время как младенец может этих вещей не понимать. Поэтому под словом «столб» всегда будет подразумеваться сверхъестественная возможность слышать и обонять в сверхъестественном измерении, то есть в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы обратились к книге притчи, где в 9 главе, в стихе 1 искусно изваянный столб, представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. И нам известно, что премудрость Божия – это личность Святого Духа и Слово Божие. Это обозначает одновременно при совокупности премудрость Божию. В то время как дом, который построила премудрость с семью вытесанными столбами, подразумевает человека, который, соработая с учением о Царстве Небесном, то есть со Словом Божьим и со Святым Духом, устроил самого себя в Дом Духовный и в Священство Святое. Исходя же из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих семи столбов духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа. благодаря которым он становится буквально причастником божеского естества. Он становится как Бог. То, что и имел в виду Бог, когда творил человека. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы, то есть мы, через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, удалившись, то есть освящаясь, отделяясь. И для этого он пишет, то вы, прилагая к сему все старание, вот для этого отделения и для показания в своей вере покажите добродетель, в добродетели покажите рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Семь столбов, семь свойств духа. Ее называют, то есть, лестница Петра, но мало иногда разумеют, что это за лестница Петра, что это за свойства, как их понимать. Мы никогда не сможем быть обличены, если мы не знаем их сути и какую цену надо платить, и как их определять. Поэтому мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели характеристики самой добродетели веры и вытекающие из нее рассудительности, воздержание и терпение, и остановились на исследовании характеристик благочестия, то есть свойства благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпении. В терпении покажите благочестие. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в терпении, или же в вере, в терпении, представлено в Писании как основа евангельского вероучения и как величайшая тайна Бога и беспрекословно великое благочестие тайна. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». Учение благочестия – это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Писание говорит, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких, не сообщайся с такими, не дружи с такими, не прикасайся к ним. И не пытайся использовать божественную любовь агапи по отношению к ним, что мы должны их любить. Тех, кого мы должны любить, с теми можно соприкасаться, и от тех не нужно уходить, а к тем, наоборот, нужно подходить близко и носить их, переносить и снисходить к ним. А этим нельзя снисходить. Этим нужно наказать на них давление, не подпустить их и оказать на них давление, потому что это нечестивые люди. В Писании смысл, заключенный в слово «благочестие», насколько нам уже известно, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения святых с Богом, которые связаны взаимным заветом или союзом. То есть благочестие работает только там, где есть завет человека с Богом и Бога с человеком. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, мы остановились на исследовании такого вопроса, какую же цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры. До этого мы с вами уже рассмотрели природу благочестия и назначение, и теперь рассматриваем цену благочестия. В определенном формате мы рассмотрели две составляющие цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть его в своей вере, и остановились на исследовании третьей. Это определение и выполнение условий, выраженных в требованиях ходить пред Богом в непорочности. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Он не лишает своей благодати или же обращает свое благоволение, свою благодать, свою благость к людям, которые ходят в непорочности. Псалом 83:12. И этих мест очень много, их сотни в Священном Писании, которые говорят, кому обращается благодать или благоволение Бога. В данном случае, как мы видим, проявление Божьей любви в благости – может быть направлено только той категории людей, которые ходят пред Богом в непорочности. И разумеется, чтобы ходить пред Богом в непорочности, нам необходимо иметь откровение о том, во-первых, какими характеристиками Писание обуславливает или же наделяет достоинство непорочности в человеках. Во-вторых, какую роль призвана играть непорочность в наших отношениях с Богом и друг с другом? Какие условия необходимо выполнять, чтобы пребывать и сохранять себя в границах непорочности? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно находимся в границах непорочности, означенной в Писании, а не выработанной каким-то религиозным конклавом? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, каким образом следует сработать с Богом, чтобы достоинство непорочности стало плодом нашего духа, стало нашим одеянием, стало нашим свойством, нашим характером. И первая составляющая цены непорочности, на которую мы ранее обратили внимание, это выполнение условий, примиряющих нас в теле плоти Христа смертью Его. Вторая составляющая цены непорочности – это выполнение условия, выраженного в любви друг к другу, в любви агапе. Третья составляющая цены непорочности – это плата за возможность иметь доступ к очистительной воде в формате нашего очищения от погрешностей тайных и умышленных. Далее мы рассмотрели цену непорочности – это плата и способность делать все без ропота и сомнения. В-пятых, мы рассмотрели составляющую цену непорочности – это плата за способность при испытании не вызывать Бога на состязание для доказательства своей правоты. Сегодня мы рассмотрим следующую составляющую цены непорочности – это плата за способность слышать и видеть так, как слышит и видит Бог, и смотреть, на что смотрит Бог и как смотрит Бог. Исаия 42, 18-20. «Слушайте, глухие». Интересно, да? «Слушайте, глухие». То есть, когда это будет читать душевный человек, для него это полная несуразица. Они обычно читают, но совершенно не думают, как глухой может слышать, как Бог может обращаться к глухим. А вот здесь он обращается к глухим и к слепым. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой и глух, как вестник мой мною посланный». Речь идет о Сыне Божьем, что Он глух и слеп, но способен слышать голос Божий. «Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал». В данном месте Писания непорочность Сына Божьего во плоти. Речь идет, когда Сын Божий был во плоти. И это Писание, это пророчество обращено к Сыну Божьему во плоти, а не тогда, когда Он находился в недрах Отца, когда был рожден и когда еще не воплотился. А именно, когда Он воплотился и был подобен нам. Потому что Он ничего не может нам предложить во плоти, только то, что Он имел Сам во плоти, и что мы можем иметь во плоти. И Он достигал этого точно так, как будем достигать мы. Ему не было дано что-то больше, чем будет дано нам. Как Ему дано было Слово Божие и Святой Дух, так и нам дано Слово Божие и Святой Дух. Он был во плоти, и Он должен был возрасти в мужа совершенного. Он был младенцем во плоти, так как и мы. Поэтому здесь представлена Его непорочность во плоти, которой мы призваны соответствовать, и представлена эта непорочность в Его уникальной способности слышать только голос Своего Отца и видеть только дела Своего Отца. А цена такой способности, которую мы более подробно будем рассматривать далее, зависит от исполнения определенных условий, могущих облечь нас в достоинство глухоты и слепоты, которыми наделен был Сын Божий во плоти. Это достоинство. Глухота и слепота, которыми обладал Сын Божий, которые позволяли Ему слышать голос Божий, видеть дела Своего Отца, это достоинство. Это такие качества, которые душевный человек иметь не может, за которые надо платить, за которые надо сработать с Богом, которые надо исследовать. Ведь согласно данному месту Писания, способность слышать голос Своего Отца и видеть дела Своего Отца, Иисус, находясь во плоти, мог только благодаря тому, что принял решение стать глухим голосу обольстителя и слепым к тем образом, которым обольститель пытался привести его к непослушанию. Ведь сатана все время пытался, как и нас, говоря ему в его разуме, в его образах, пытаясь его бросить, обратить его на непослушание. Он постоянно говорил ему через людей, иногда даже через близких, любимых людей. Однажды Петр, тот, которого он поставил главой апостолов, сказал: «Господи, да не будет этого с тобою», когда он начал им объяснять, что ему надлежит много пострадать, чтобы искупить грех мира, и в том числе их. Он сказал: «Рави, учитель, Господи, да не будет этого с тобою, пожалей себя». И он сказал ему: «Отойди от меня, сатана». Сатана подошел через душевную структуру, свойства Петра, через его сострадание. Вы знаете, как люди плачут, когда рассказывают, как Иисус пострадал, и тут же идут и грешат. Это не помогает от того, что мы доведем людей и расскажем, насколько эти были изощренные муки. Соль была не в том. Сатана подошел к Петру, и он сказал: «Господи, пожалей себя». И он сказал: «Отойди от меня, сатана, ты думаешь о том, что человеческое». Когда мы думаем по-человечески образы, а мы думаем от того, что мы видим, он видел эти образы, он еще не мог видеть хорошо. Поэтому не удалось его увести. Он удерживал свои глаза на Слове Божьем. И когда дьявол пытался и говорил ему: «Посмотри», и показал ему все царства мира и славу их: «Я тебе отдам, ты за этим пришел. Ты хочешь этим обладать? Ты хочешь это все искупить? Я тебе отдам без искупления. За один поклон. Дешево, не правда ли? А ты будешь платить такую высокую цену. Зачем? Поклонись просто один раз, и я все дам тебе». И он сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». То есть он видел и слышал голос Отца, и как бы не слышал голоса Искусителя. Когда говорится «глухой», это не значит, что не слышит. Это значит, не обращает внимания. Оно на него не работает. Он сосредоточен на другом. Когда вы сосредоточены на чем-то, вы как бы слышите это все, но вы сосредоточены не на том, что где-то, а на чем-то другом, что вы хотите, пытаетесь услышать и увидеть. Иоанна 8:37-38. Иисус обращается к уверовавшим иудеям такими словами. Говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова». Они говорят: «Мы семя Авраама не были рабами никогда, никому». Он говорит: «Если вы познаете мою истину, то она сделает вас свободными». Они возмутились и сказали: «Да мы не были рабами никому никогда». В то время, когда они были рабами Рима, уже сейчас, при Христе, они ему говорят, что они не рабы. На что Иисус отвечает: «Знаю, что вы семя Авраамова». Они говорят: «Мы дети Авраама, и мы никогда не были рабами. Однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Обратите внимание, я говорю то, что видел у отца моего. И он мог говорить им то, что он видел у отца, находясь во плоти. Не тогда, когда он был там, а тогда, когда он был во плоти, он должен был достигнуть и во плоти увидеть то, что отец делает сейчас. То, что он прямо сейчас делает. Вот что он имел в виду. Видеть то, что отец делает сейчас, и то, что он говорит сейчас. Отец обращается, отец говорит, отец показывает. И он это видит, и он это слышит. А вот как свидетельствует об Иисусе один из величайших пророков Ветхого Завета, Иоанн Креститель, его предтеча. Иоанна 3:31-34. Он говорит: «Приходящий свыше и есть выше всех». Это он говорит о нем, когда Иисус пришел к нему креститься. «А сущий от земли, говоря о себе, земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого Бог послал, Бог говорит слова Божии». В свое время Иисус констатировал, что без способности видеть дела Божии, так как видит их Он, невозможно уверовать в Него. Если мы не увидим дела Божии так, как видит их Он, невозможно в Него уверовать. И такими делами своего Отца Иисус называл знамения и чудеса, в которых Он умел видеть и разуметь знамения времен. Знамения приходили, о которых говорило Писание. Ранее пророки говорили, какие будут знамения, когда Он придет и каким Он будет. Но они Его не узнали. Он сказал, если бы ты хотя бы сейчас узнал, увидел, что служит к миру твоему, но они не видели. Они кричали, «Вораву дай нам, а этого распни!» Толпа ревела. Знамения были, чудеса были. Он сотворил тысячи чудес, десятки тысяч. Написано, невозможно миру или вместить книг, чтобы описать, сколько чудес Он сотворил. И ни одно из этих увиденных чудес и знамений, которые Он делал, они не могли видеть этого. Видела только небольшая маленькая горстка людей. И вот смотрите, Иоанна 4, 46, 53, одно интересное событие, где Иисус подчеркнул, что только благодаря вот этой способности видеть Его знамения и чудеса человек может уверовать в Него. А без этого он не может в Него уверовать. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. То есть это человек, который служил при дворце Ирода, был царедворцем, был вельможей. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Сын болел смертельной болезнью и умирал у этого царедворца. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Но ведь многие видели эти знамения и чудеса. А он здесь говорит очень интересно, «Вы не уверуете». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали ему, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Он поверил слову, а здесь уверовал. Есть разница просто поверить и уверовать. Слово «уверовал» – это утвердился. Можно поверить, семя может упасть в землю. Но если не будет иметь корни, оно засохнет. Когда оно попадает на каменистые места, которые говорят об огрубелом сердце человека, да, оно прорастает, земли мало, и он принимает с радостью. Но когда приходят испытания, нету корня, оно засыхает, оно умирает. Он видел, но не утвердился. Нам необходимо не только поверить, но и уверовать, утвердиться. Потому что огрубелое или жестоковыйное сердце, как мы знаем, оно не способно видеть и слышать. Непорочность, выраженная в способности слышать и видеть, так как слышит и видит Бог, и смотреть на увиденное так, как смотрит Бог, сопричисляет нас к роду людей праведных, которым Бог приготовил Царство Небесное. Запомним это. В то время как отсутствие непорочности в способности слышать и видеть так, как слышит и видит Бог, и смотреть на увиденное так, как смотрит Бог, сопричисляет нас к роду людей с огрубелым сердцем, неверному и развращенному. То есть видеть глазами Бога, видеть – это одно, но давать оценку правильную – это совершенно другое. Поэтому Бог приготовил неверному роду и развращенному, который неправильно видит вечную погибель с дьяволом и ангелами и Мозией, огненным, горящим огнем и серою. Исаия 6, 9-11 подтверждает эту мысль. Она есть в Деянии апостолов, она есть в Евангелиях. Интересно, это место Писания очень много раз было воспроизведено после пророка Исаии самим Христом, воспроизведено Давидом, воспроизведено апостолами и самим Христом. «Ибо огрубело, иди, — сказал Бог, — скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете». То есть вы будете слышать, но вы не поймете. и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Абсолютное проклятие, абсолютная невозможность изменить ситуацию. Если сердце огрубелое, ситуацию изменить невозможно. Причина неспособности слышать голос Божий в голосе Его посланников и видеть дела Божии глазами Его посланников, сокрытого огрубелом сердце. Огрубелое или жестоковыйное сердце – это сердце, зависящее от интеллекта человека, который господствует над его сердцем. Такое сердце никогда не сможет слышать голоса Божия. Оно не способно его услышать, когда интеллект господствует над сердцем. Потому что невозможно одновременно зависеть от своего интеллекта и от ума Христова, от откровения Божия. В то время как доброе сердце – это сердце, господствующее над интеллектуальной сферой человека. Господство нашего сердца над нашей интеллектуальной сферой открывает наше ухо к восприятию голоса Божьего в голосе Его посланников. А посему слышать так, как слышит Бог, это обладать открытым сердечным ухом, которое способно слушать голос праведного и в то же самое не слушать голоса грешника. 1 Иоанна 4:6. Иоанн пишет: «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Те, кто слушает посланников Господних, это люди от Бога, а те, кто не слушают их, это люди заблуждения. У них дух заблуждения, поэтому они не могут слышать, поэтому они и не слушают. Поэтому они выбирают сами себе учителей, которые льстили их слуху. Иоанна 9:31, Иоанн пишет: «Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Это понимали все иудеи. Это слова слепого человека, то есть, который прозрел. Когда иудеи стали гнать его и говорить, и много раз: «А ну расскажи, расскажи, как он тебя исцелил». Он рассказывал, они опять говорили: «Ну расскажи». И они говорят: «Ты знаешь, этот человек грешник». Он им говорит: «Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Он им сказал их же истину, которой они их учили, что грешников Бог не слушает. А как же он исцелил мне очи слепорожденному? Как Бог мог его услышать, если он грешник? Мы же знаем, что грешников Бог не слушает. Иоанна 10:2-5. Господь говорит: «Входящий дверью есть пастырь овцам». Это его притча. Ему предверник отворяет, предверник, Святой Дух. И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. То есть не знают, это значит отвергли, они понимают. Это здесь не потому, что они его не знают совсем. Они знают, что это чуждый голос. Они различают голос своего пастыря от этого лжепастыря. Поэтому видеть так, как видит Бог, это обладать сердечным оком, которое способно видеть события, совершающие в физическом мире с позиции мира духовного. Еще раз. Видеть так, как видит Бог, это обладать сердечным оком, которое способно видеть события, совершающиеся в физическом мире с позиции мира духовного. Все, что совершается в этом мире, природные катаклизмы, политические перемены, войны, революции, разделения в церквах, то, что происходит с людьми, все это люди с сердечным оком, которые видят, как Бог, они видят это из мира духовного совершенно в другом свете. Они другую оценку дают всем этим вещам. Они видят в этом определенное знамение. А другие этого ничего не видят. Они говорят: «Ой, что будем делать?» А эти говорят: «Аллилуйя! Господь грядет! Господь грядет!» А смотреть на эти события так, как смотрит Бог, это давать этим событиям ту оценку, которую дает им Бог. А это означает видеть, по какой причине совершаются те или иные события. Видеть причину этих событий. Почему? Потому что причина каждого события, совершающегося в физическом мире, практически находится в мире духовном. Причина находится всегда в мире духовном, а не в этом мире. Люди ищут причины. Почему? И хотят найти ее здесь, а она находится в мире духовном. Причины находятся в мире духовном. И все, совершающееся на земле, а причины там. Поэтому, чтобы видеть так, как видит Бог, необходимо поставить свое физическое зрение в зависимость от очей своего сердца. А для этой цели необходимо сосредотачивать свои глаза, физические глаза и очи своего сердца одновременно на тех людях и на тех событиях, на которых сосредотачивает свои глаза Бог, что на практике связано с творчеством освящения, которое выражается в поступках святости. Во-первых, святость – это решение удаляться от неверных и удерживать свои глаза от злодеяний. Аввакума 1.13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». То есть ты видишь зло, ты видишь притеснение, но здесь имеется в виду, ты не можешь смотреть на них так, как смотрят эти люди. Бог же видит это. Это не значит, что Он ослепо не видит, что люди совершают беззаконие, и что столько много жертв, столько много детей умирает, которые еще не сделали ни добра, ни зла. Миллионами умирают от неправильного отношения родителей, взрослых людей, политических амбиций разных лидеров. Но Бог это все видит. Но написано, чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние. Здесь имеется в виду, Бог совсем по-другому смотрит. Он не смотрит на эти злодеяния так, как смотрят другие люди. Поэтому, во-вторых, святость – это решение удерживать свои глаза на верных земли, приближать их к себе и давать им право служить нам. Чтобы мы поняли, что такое святость. Святость, с одной стороны, это решение удаляться от неверных и удерживать свои глаза от злодеяний, а второе – это, наоборот, сосредотачивать свои глаза на верных людях Богу, приближать их к себе и давать им возможность, чтобы они нам служили. Верные Богу люди – это слуги. Они всегда готовы служить нам, но они не могут служить, если мы не представим им такой возможности. Псалом 100, 6 стих, Давид пишет, «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Обратите внимание, мы иногда даем возможность, чтобы нам служили люди греха, люди с пороком, люди нечестивые. Они говорят, я тебе помогу, я тебе сделаю. Не принимайте от них помощи, это опасно. Эта помощь увлечет вас в погибель. Не берите от них ничего. Не обращайтесь к ним за помощью и не принимайте от них помощи. Ждите, пока Бог пошлет вам человека непорочного, либо сверхъестественным путем каким-то сделает, либо что-то. Но ни в коем случае не принимайте помощи от людей неверных и нечестивых. Не позволяйте им служить вам. То, что мы видим своим сердцем, преображает нас в образ увиденного и ставит нас в зависимость от увиденного. И чтобы видеть так, как видит Бог, необходимо отметить одну закономерность, которая присуща всем человекам, а именно, информация увиденного, которая поступает в наше сердце, преображает его, это сердце, эта информация преображает, и овладевает им, и может проникать как через наше физическое зрение, так и через наше образное мышление. То есть в сердце может информация прийти как сверхъестественным путем, так и естественным путем. Ведь сатана приходит через окна, проскакивает, он не входит в дверь, в сердце. Он пытается войти через окна. А Бог хочет, чтобы это окно было направлено на Него. Вы помните ковчег Ноев? Вы помните, где было окно? Не сбоку, не на корме, а в крыше. Сведи его в локоть кверху. Ну зачем это окно? Для чего оно? Вы думаете, для физического света? Нет. Это образ. Он должен был видеть и слышать только то, что говорит Бог. Он сделал ковчег, практически он был подобен этому ковчегу. Праведный человек сводит свое окно только к Богу и ограждает себя. Его ковчег закрыт, осмолен со всех сторон, и он не может видеть ничего, что там совершается. Гибнут миллионы. А он смотрит, что делает Бог и что говорит Бог. Он общается с Богом. Ему говорят: тебе что, нет дела для этих, за этих погибающих? Ему нет дела уже до этих погибающих. У него есть отношения с Богом. Эти погибающие сами решили свою судьбу, они избрали погибель. И он ничем уже им не может помочь. Пока ковчег строился, он мог им помогать строительством ковчега, чтобы они смотрели на него. Когда он строил ковчег, они могли смотреть на него. Но те, кто смотрели, оказались слишком близкие люди, его семья, в восьми душах, которая была спасена. Давайте посмотрим место Писания, на которое мы не раз обращали внимание. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Обратите внимание, обольститель. Что такое обольщение? Я остановлюсь немножечко, и потом мы продолжим чтение. Что такое обольщение? Я недавно смотрел передачу «За вирусы», и показывали телескоп, какой вирус. Оказалось, вирусы вот этих эболы, кори, карантина, оспы, значит, вот все таких вот моров всевозможных, они настолько красивые, настолько асимметричные, красивые, вот как снежинка, вот что-то такое необыкновенно красивое. Ведь сатана, когда предлагает этот вирус, его слово, оно обольстительное, оно очень красивое, заманчивое. «Я отдам тебе все, зачем тебе умирать?» Ну зачем умирать? Зачем жить вот так, как ты сейчас живешь, если мы можем жить богатыми, обеспеченными, ездить на хороших машинах, жить в хороших домах? Он пытается обольстить нас, показывая, что Бог хочет, чтобы мы так жили. Да, Бог хочет, чтобы мы так жили. Но он показывает: посмотрите на праведных. Почти все скитались в мелотях и козьих кожах, терпя озлобление, недостатки и голод. Весь мир со всем своим достоинством, культурой, богатством не был их достоин. Это обольщение, это то, что... Это деликатес души. Он не предложит что-то, он предлагает деликатес. И увидела жена, это был деликатес. Потому что на самом деле они еще не соответствовали уровню Бога. Когда Бог сказал: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, они не обладали подобием Бога. Бог был дух, а они были душа. Да, у них был дух, но Адам не был духовным человеком, и Ева не была духовным человеком. Мы это знаем. Они были душевными людьми, людьми плотскими. А для того, чтобы быть подобным Богу, надо быть духовным человеком. Надо, чтобы их дух стал духовным. Они должны были возрастать, а для этого они должны были пережить искушение. Они должны были победить обольстителя и вкусить от древа жизни. Они проиграли обольстителю и вкусили от древа познания добра и зла, которое им не принадлежало. Они взяли запретный плод. Обольститель. И увидела жена. Поэтому Сатана всегда будет показывать нам через своих глашатаев, которые называются апостолами, пророками, учителями, пасторами, евангелистами. Он будет показывать нам красивые, якобы основанные на Писании, идеи, принципы, как принципом веры взять одно или другое. Он не будет показывать, что само богатство находится в вере, в послушании Богу. Потому что одним Бог говорит, иди сюда, а другому говорит, иди туда. И часто, когда нас Бог посылает, это не всегда бывает так, что мы будем всегда сыты. Он может допустить голод, он может допустить жажду, он может допустить поражение, такое, как произошло у Иова, для того, чтобы мы могли увидеть сердце наше, чтобы были испытанными и стали, как золото. Ведь ему нужно золото. Но чтобы сделать это золото, да, богатство тоже в свое время является испытанием, и мы будем о нем говорить, но только не в формате данной проповеди. Давайте будем дальше. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз». Знаете, оно для глаз приятно, на него приятно смотреть. Вы знаете, неприятно смотреть на обезображенного Христа. От него отворачивали лицо, помните? Мы ни во что ставили отворачивали, потому что так, как его избили, изуродовали, смотреть невозможно было. Вы когда-нибудь видели человека на ринге, проигравшего бои? Вот сейчас идут бои без правил, допустим, или... Это изуродованное лицо, несколько раз перчаткой сюда или сюда, губы распухшие, глаза опухли, кровь течет, уже обезображено лицо. А представляете, когда его били, целый полк солдат, бичевали, издевались, плевали на него. Лицо было в плевках, в крови, опухшее. Висел он приблизительно от земли, может, один фит. Так, чтобы можно было подойти и плюнуть ему в лицо. Это не то, что думают, это так высоко его задрали. Нет. Просто вот так близко, руки близко, чтобы можно было подойти. Немножко от земли. И плевали в него, подходили уже, когда он мучился на кресте. Кто мог смотреть на него? Написано, и мы отворачивали от него лицо. Мы не могли смотреть. Настолько оно было обезображено. А здесь написано «приятно для глаз» и «вожделенно». Почему «вожделенно»? Потому что дает знание. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили себе смоковные листья». Они увидели, что теперь в таком виде они не могут встречаться с Богом. И они тогда для того, они знали, что встреча неминуема, Бог придет. Он всегда приходил в определенное время, и они знали, что сейчас Он придет. Но мы наги, мы не можем, обнаженность. Они увидели нечистоту свою, наготу. Как прикрыть эту наготу? Давай, религиозные всевозможные, давайте начнем евангелизировать, начнем раздавать то, что имеем, для того, чтобы... обратить на себя благоволение Бога. Они сделали эти опоясания. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». И когда Господь позвал и сказал, «Адам, где ты?» Он говорит, «Голос твой я услышал в раю». Он еще мог слышать, но уже этот голос его бросал в панику. Если раньше он на этот голос бежал, и этот голос восхищался им, а теперь он этого голоса боялся, он скрывался от этого голоса. Он говорит, что же с тобой случилось? Он говорит, я наг. Почему ты наг? Кто тебе сказал, что ты наг? Разве ты не был одет в мою славу? Почему ты потерял? Человек потерял славу Божию. То есть только потому, что он посмотрел не туда, куда следовало было бы смотреть. Искуситель, обольститель. Слово «лукавый» – это обольститель. Сатана – это противник, но лукавый – это обольститель. Он дает нам вещи, которые якобы находятся в Писании и якобы принадлежат нам, для того, чтобы мы могли ими обладать. И говорит, посмотрите, это принадлежит вам. Он не раскрывает всю истину, он берет часть истины. Он не показывает, что такое истинное богатство. Он хочет, чтобы мы все устремились за материальными богатствами, чтобы мы ничего не терпели. Зачем терпеть болезни, когда Бог заплатил цену за наши болезни. Зачем? Он начинает возбуждать человека, и у человека поднимается ропот в душе. А правда, почему я терплю? И он начинает бросать Богу, ну, ты же умер, ну, ты же умер, давай. Я слышал эти молитвы, я видел этих людей, которые говорят, я сказал Богу, если ты меня не исцелишь, то я вообще в тебя верить не буду. И у него, говорит, не было выхода, он меня исцелил. Ну, это одна из проповедей хулиганствующих харизматов. Не все харизматы хулиганы, но это хулиганы, которые вот так хулиганят, и аудитория аж восклицает им, рукоплещет, и вся аудитория начинает хамить Богу. Все начинают на нее, давай! И вы думаете, это Бог дает им исцеление? Сатана. Мы уже говорили об этом, для того, чтобы они не поняли, что случилось, потому что Бог не дает хамам исцеление. Он дает исцеление смиренным. А если смиренный человек и умирает, он умирает в вере и не ропщет на Господа. Он умирает с верою. И, конечно же, получит большую награду. Да, Бог дал обещание, да, Бог исцеляет. Мы можем на этом стоять, можем это провозглашать, и многое может сделать молитва праведного. Итак, первая составляющая видеть так, как видит Бог, это наблюдать за непорочным и смотреть на праведного. А Ева посмотрела на нечестивого, на дьявола. Она стала смотреть на дьявола. Она стала с ним разговаривать. А когда вы разговариваете, вы начинаете смотреть на человека, он начинает вас обольщать. Псалом 36, 37, 38, стихи 37, 38. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Не смотри на нечестивых, у них нет будущности. Не смотри на то, что они сейчас купаются в молоке и в меде, держат золотую чашу, поднимают Библию и говорят, вот что делает Бог. Не смотри на эти успехи, у них нет будущности. Наблюдай за непорочным и смотри на праведника. У них есть будущность. И когда ты будешь смотреть на них, ты тоже получишь будущность, ты тоже станешь таким, как он. Практически наблюдающие за непорочным и смотрящие на праведного становятся непорочными. Это люди непорочные. И наоборот, наблюдающие за порочным и смотрящие на неправедного – это люди нечестивые. Исходя из этой концепции – как наша возможность быть оправданными, так и наша возможность творить правду полностью зависит от того объекта, на который мы смотрим. Если у нас не будет объекта праведного, чтобы мы смотрели, мы не сможем творить правду, мы не сможем даже праведными стать. Мы не сможем получить оправдание просто так, если не будет праведника, на который мы могли бы смотреть. И если мы не следуем этой концепции, а это концепция искупления. Это концепция искупления, благодаря которой призвано функционировать учение об оправдании. И если мы не следуем этой концепции, то учение об искуплении не имеет юридической силы и не может выкупать нас из плена смерти, если мы не смотрим на непорочного. Исаия 51, 2, 3. Бог знал эту концепцию, поэтому Он написал для израильского народа, что нужно им делать, чтобы быть непорочными. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас». Бога они не могли видеть, но не могли видеть Его представителя. Праведник – это Его представитель. «Посмотрите на Него, как Он принимал мою правду и как Он творил правду». «Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, так Господь утешит свой народ, утешит все развалины его». Развалин много, все разрушено, возможно, у многих. Но Писание говорит, смотрите на праведного, и Господь утешит развалины. «Сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будут в нем, славословие и песнопение». Другими словами, согласно этого пророчества, Бог обязуется утешать нас, размножать нас и обратить все наши развалины в радость и славословие, при одном условии, если мы будем смотреть на Авраама и на Сару, так как Авраам и Сара в свое время смотрели друг на друга, а также на все звезды на небосводе и на весь песок морей и океанов. Ведь они должны были смотреть друг на друга. Она должна была смотреть на Авраама и называть его Авраам, отец множества народов. А он должен был смотреть на нее и называть ее Сара, родившая князей, многих царей. И вот они смотрели друг на друга, потому что они поверили Господу и стали праведными. А теперь они должны, чтобы творить правду, смотреть друг на друга, а также смотреть не только на праведного, это мы будем далее смотреть, но на Божьи знамения. Его знамения были заключены в звездах и в песке. «Посмотри, восклони голову твою, посмотри, сколько звезд, такое будет у тебя потомство. И а теперь опусти твою голову на низ. Ты видишь песок под своими ногами, столько у тебя будет детей, столько будет потомства. Поэтому куда бы ты ни посмотрел, если ты посмотришь наверх, ты увидишь детей, увидишь обетование, опустишь голову, и там их увидишь». Псалом 44, 11, 12. «Слыша через смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». В данном месте Писания приведены четыре повелевающих глагола. Это «слыши», «смотри», «преклони» и «забудь». Если благовествуемое слово о Царстве Небесном не содержит в себе эти повелевающие глаголы, то оно не имеет права называться благовествованием или Евангелием. Потеря души без исполнения повеления смотреть на то, как праведники теряют свою душу, невозможно. Надо видеть праведника, как он теряет свою душу. Посмотрите один пример, как праведник теряет свою душу. Книга Судей 7, 16, 18. Гедеон. «И разделил 300 человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники. И сказал им, смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать я, то и вы делаете. Когда я и находящийся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите меч Господа и Гедеона». И далее он там говорит, когда он вытащил, разбейте кувшины. И когда я разобью кувшин мой, тогда разбивайте и вы ваши кувшины. То есть они должны были видеть, как праведник теряет свою душу. Ведь мы становимся праведными до потери нашей души. А потом только уже нам предлагается потерять душу, творить правду. И творчество правды – это потеря своей души. Если мы найдем человека, соблюдающего правду, в поступках правосудия и будем смотреть на него так, как смотрит на него Бог, то Бог пощадит нас и избавит нас от своего гнева. Иеремии 5.1 говорится, «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим». Посмотрите, если мы будем искать человека в Иерусалиме, которым является Сион, Церковь Божия, искать праведного и найдем его. И если мы его найдем, Бог говорит, я пощажу Иерусалим, я пощажу вас. Если Бог найдет, если пастор будет праведен, Бог сохранит верных. Он отсеет неверных, но верных сохранит. Он говорит, поищите, походите, найдите. Сегодня верующим людям необходимо посмотреть на своих вождей. Это Богом поставленные люди или самозванцы, или люди, выбранные так, как выбирает политическая система путем голосования. Посмотрите, есть ли в их проповедях учение о Царстве Небесном и существует ли там «преклони ухо твое, смотри». «Забудь народ твой и дом отца твою». Есть ли это учение? Когда одна самарянская женщина, услышав и увидев Христа очами своего сердца, уверовала в Него, то она побежала к жителям самарийского города и сказала им, «Пойдите, посмотрите человека! Посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. и многие самаряне из города того уверовали, утвердились. То есть они уверовали сперва по словам Его, а потом они утвердились, когда увидели Его. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число веровало по Его слову. А женщине той говорили: уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. Во-первых, следует отметить, что одни слушали и смотрели на Иисуса и ожесточались, а другие, напротив, умилялись и обращались к Богу. Причина состояла в том, что одни искали Его в отведенном для них Богом времени и пределах, а другие искали Бога не в отведенном для них времени и не в отведенных пределах. И, во-вторых, одни слушали и смотрели своим сердцем, а другие надмевались своим умом, в силу чего рассматривали один и тот же объект. И рассматривая один и тот же объект, они приходили совершенно к различным результатам. Так как время наше практически истекло, я хотел бы, чтобы мы видели одни результаты, а не разные результаты. Потому что можно видеть одно и то же знамение, одно и то же чудо, но прийти к различным результатам. Я думаю, и сегодняшнее слово, чтобы видеть, слышать то, что говорит Бог, возможно, только при потере своей души, и для этого необходимо, так же, как мы увидели, смотреть на человека, на непорочного, на праведного. Дальше мы посмотрим, как смотреть также на дела Божии, которые творит Бог, вторая сторона, чтобы видеть и слышать так, как слышит и видит Бог. А сейчас склоним наше колено, будем молиться, да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за возможность видеть так, как видишь Ты, слышать так, как слышишь Ты, давать ту же оценку увиденному, которую даешь Ты, вращаться только вокруг того, вокруг чего вращаешься Ты. Да будут благословены святые Твои сии пред лицом Твоим, и да почиет на них благоволение Твое, так как они устремляют очи свои и направили сердце свое к тому, чтобы слушать Слово Твое и исполнять его. Но никто из нас без Твоей помощи не сможет его исполнить. Нам необходим Твой Святой Дух, нам необходим этот предверник. И мы благодарим Тебя за то, что Ты дал его нам, и он с нами. Мы благодарим Тебя, что он помогает нам. И да будет благоволение Твое в Духе Твоем Святом на нас. И да обратишь Ты на нас благоволение Твое в силе Твоего Святого Духа и в премудрости Твоего Слова, чтобы мы могли сосредоточить свои очи на праведном, чтобы мы не смотрели на беззаконие, совершающееся в этом мире очами этого мира. Позволь нам смотреть Твоими очами, как Ты сказал, чистым очам Твоим не свойственно смотреть на злодеяния и на беззаконие. Научи нас смотреть на Твою правду. Научи нас смотреть, как Ты творишь правду. Научи нас смотреть и видеть, как праведники творят правду в делах правосудия и как они освящаются в поступках святости, чтобы нам подражать им. Ибо в свое время Твои посланники могли смело заявить: «Подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне и тем, которые со мною». Да будут благословенны пастухи Твои, которые имеют дерзновение и право говорить эти слова, чтобы святой Твой народ мог иметь эталон подражания. Благодарю Тебя за Слово Твое, за истину Твою. Благодарю Тебя за Твоих апостолов, которые, разумеется, существуют и есть, но которые пренебрежены и отвержены большинством Твоего народа, потому что они сами выбирают себе служителей, выбирают самозванцев, которые твердят им, что их послал Бог. Научи наследие Твое, чтобы они могли разуметь эту истину. Ибо то помазание, которое Ты вложил в них, оно не ложно, и оно может определять, кто от Бога, а кто пришел от нечестивого в свое имя. Благослови милостью Твоею наследие Твое и Слово Твое да будет утверждено в детях Твоих, Духом Твоим Святым. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.